Глава 32. Сознание возвращалось ко мне так медленно, словно я выплывал из темной пучины вод. В первый момент, открыв глаза, я с ужасом подумал, что ослеп. Но я привык к темноте и понял, что нахожусь в неосвещенной комнате, и сейчас ночь. Неподалеку от низкой кровати, на которой я лежал, можно было различить квадрат открытого окна. Оттуда проникал легкий, теплый ветер. Я не помнил ничего, ни что со мной произошло, ни как я оказался здесь. Попробовав сесть, чтобы лучше осмотреть комнату, я выяснил, что все тело болит, и со стоном вновь опустился на тюфяк. Спина буквально разламывалась, левая рука чуть выше локтя пылала, как в огне. Я осознал, что мучительно хочу пить. В горле пересохло, и стоило сглотнуть, как показалось, будто я глотаю терновые колючки. Потом я ощутил, что в комнате чем-то пахнет, то был запах гари. Пожар! Страшный пожар! Пронеслось у меня в голове, и кошмар, произошедший на Вульф-Лейн, ожил в моей памяти. Я вновь попытался сесть и позвать кого-нибудь, однако это потребовало слишком больших усилий, и я едва не лишился сознания. Какое-то время я лежал неподвижно, содрогаясь от страха. «Судя по тому, что воздух пропах гарью, огонь совсем близко», — решил я. «Возможно, он уже перекинулся на дом, куда меня перенесли». Потом я поднес правую руку к носу и убедился, что запах дыма исходит от моей собственной рубашки. Опасения улеглись, однако жажда, мучившая меня, становилась все сильнее. Надо было собраться с силами и позвать кого-нибудь попросить воды, узнать, где я нахожусь. А что, если меня арестовали как поджигателя и поместили в тюрьму? Но где тогда Барак и несчастная Батшеба? Жуткая картина. Окровавленная девушка, распростертая на теле убитого брата, вновь встала у меня перед глазами, и пересохшее горло сдавили рыдания. Тут из окна неожиданно донеслось беззаботное чириканье. К голосу первой птицы вскоре присоединились другие. Небо начало светлеть. Густая синева уступила место сероватой предрассветной белизне. Я различил очертания остроконечных крыш и понял, что нахожусь на верхнем этаже. Сквозь туманную дымку сверкнуло солнце. Поначалу темно-красное и не жаркое, оно быстро превратилось в сверкающий золотистый шар. Теперь я мог как следует рассмотреть комнату. Обставлена она была весьма скудно. Вся меблировка состояла из кровати, на которой я лежал, стоявшего у стены шкафа и огромного распятия. Лицо Спасителя, висевшего на кресте, было искажено мукой, раны его зияли. Какое-то время я неотрывно смотрел на распятие, пытаясь вспомнить, где я видел в точности такое же. Наконец меня осенило. Конечно же, это старинное испанское распятие Гая, и значит, меня перенесли в его дом. Я с облегчением вздохнул и, по всей вероятности, забылся сном. Потому что, когда я вновь открыл глаза, солнце стояло высоко, а в комнате было очень жарко. Томимый невыносимой жаждой я вновь попытался позвать кого-нибудь, но с пересохших моих губ сорвалось лишь подобие хриплого карканья. Тогда я, морщась от боли в обожженной руке, свесился с кровати и постучал в пол. К великой моей радости снизу донесся какой-то шорох, а потом шаги. В комнату вошел Гай с огромной флягой и чашкой в руках. Смуглое лицо его осунулось от усталости и тревоги. «Пить!» — почти беззвучно выдохнул я. Гай опустился на край кровати и поднес чашку к моим губам. «Не глотайте залпом, Мэтью», — предупредил он. «Понимаю, вас мучает жажда, но вы должны пить маленькими глотками, иначе вас вытошнит». Я кивнул и принялся послушно цедить освежающий напиток. При первых же глотках горло смягчилось, невыносимая сухость исчезла. Наконец, осушив чашку до последней капли, я откинулся на подушку. Тут только я заметил, что левая моя рука перевязана. «Что со мной случилось?» — пролепетал я. «Минувшую ночью вас в бессознательном состоянии доставили сюда, на повозке, вместе с вашим помощником Бараком и девушкой по имени Батшеба. Вы наглотались горячего дыма, к тому же у вас сильно обожжена рука. Гай серьезно посмотрел на меня. Пожар повлек за собой весьма печальные последствия. Две улицы в Куин-Хите выгорели дотла. Разрушения могли бы быть еще опустошительнее, но, слава богу, там близко река и огонь удалось потушить.
А люди? Кто-нибудь пострадал?
Об этом мне ничего не известно. Ваш друг Барак с позаранку отправился к лорду Кромвелю. Сказал, что должен срочно сообщить ему о случившемся. Он тоже отравился дымом, и я предупреждал, что в таком состоянии ему лучше остаться у меня. Однако он и слушать ничего не хотел.
«А Батшеба?» — спросил я. «Она жива?»
«Жива», — кивнул Гай, однако лицо его помрачнело. «Девушка получила глубокую рану в живот, и я мало чем могу ей помочь. Я дал ей снадобье, облегчающее боль, и сейчас она спит. Однако долго ей не протянуть». «Кто так жестоко разделался с ней, Мэтью?»
«Те самые мерзавцы, которые подожгли дом, надеясь, что мы с Бараком сгорим заживо. Там в доме остались два трупа, брата Батшебы и сторожа». «Господи милостивый!» — пробормотал Гай и осенил себя крестным знаменем.
Барак был прав, решив немедленно поставить в известность лорда Кромвеля. Наверняка тот сделает все, чтобы слухи не дошли до короля. В противном случае король непременно велит провести дознание, а это нам вовсе ни к чему. Я утомленно прикрыл глаза.
Господи Боже, неужели повторяется история, свидетелями которой мы с вами были в Скарнси?
Вновь множество невинных людей становятся жертвами злодейского замысла. Гай не сводил с меня глаз. И во взгляде его сквозило сомнение, причины которого были мне непонятны.
«Случилось что-нибудь еще?» — спросил я.
«Пока вы спали, я выходил за покупками. Конечно, повсюду только и разговоров, что о пожаре. И многие уверены, что здесь не обошлось без колдовства, без черной магии. Очевидцы утверждают, что то был необычный пожар. Огонь распространялся с невероятной быстротой, скоро охватил весь первый этаж».
«Так оно и было», — кивнул я. «Все это я видел собственными глазами. Но, уверяю вас, Гай, черная магия здесь ни при чем. Неужели вы решили, что я связался с колдунами и ведьмами?
Нет, но,
клянусь, этот кошмарный пожар вовсе не результат действия магических сил. Поджигатели воспользовались неким горючим веществом, секрет которого был известен еще древним грекам. По поручению Кромвеля мы с Бараком пытаемся отыскать формулу этого вещества, похищенную злоумышленниками. Я не имел права рассказывать вам об этом раньше».
Гай продолжал сверлить меня пристальным взглядом.
«Я все понимаю», — кивнул он.
«Ваш помощник не испытывает ко мне доверия. Возможно, вы тоже. Ведь дело касается Кромвеля. А вам прекрасно известно, что я отнюдь не отношусь к числу его доброжелателей. Удивительно, что вы вообще решили упомянуть о своем расследовании».
«Гай, напрасно вы воображаете, что я вам не доверяю. Богом клянусь, во всем свете вы единственный человек, которому я безраздельно верю».
Гай указал взглядом на распятие. «Вот тот единственный, кому вы должны безраздельно верить», — сурово изрек он.
«Но где был Господь, когда минувшую ночью бедную девушку и ее брата изрезали на куски?»
С горечью вопросил я. Он смотрел, как злодеи вершат свое черное дело, и лик его был исполнен скорби, которую вы видите здесь, произнес Гай и вновь кивнул на распятие. Господь даровал человеку свободу воли, а тот зачастую использует свою свободу, чтобы творить зло. Гай вздохнул, поднялся и указал на флягу. «Оставляю вам это. Время от времени можете пить, но помните, только маленькими глотками». Когда часом позднее вернулся Барак, Гай проводил его в мою комнату и оставил нас вдвоем. Глаза Джека покраснели и воспалились, голос сел и охрип. Рубашка его была покрыта пятнами копоти, а волосы с правой стороны головы сильно обгорели. Контраст между короткими черными перьями, торчавшими справа, и взлохмаченными каштановыми прядями, вьющимися слева, был так забавен, что, несмотря на наше печальное положение, я разразился лающим смехом.
«Видели бы вы себя», — усмехнулся Барак. «Вы сейчас чернее любого трубочиста. Кстати, лорду Кромвелю было не до смеха. Он намерен приказать мэру и коронеру сделать все возможное, чтобы избежать распространения слухов. Жители Куинхита нашли на пепелище обгоревшие останки Джорджа Грина и сторожа. Разумеется, там только и разговоров, что о черной магии, да происках колдунов. Ваш приятель-аптекарь уже сказал вам, что пожар уничтожил две улицы. Еще хорошо, что ветра не было, иначе огонь сожрал бы полгорода. Кто-нибудь пострадал? Несколько человек получили ожоги, и множество осталось без крова. Дом Гриствудов превратился в кучу пепла. Вдове Гриствуд и ее сыну некуда будет возвращаться».
«Да, ее участь достойна сожаления», — проронил я. «Теперь я видел собственными глазами, на что способен греческий огонь. Ведь это все сотворил он?»
«Конечно. Я сразу учуял запах и узнал его. Эти негодяи наверняка притаились в гостиной. Они выжидали, когда мы поднимемся наверх и окажемся в ловушке. Стены они заранее смазали особым составом, потом подожгли их и выпрыгнули в окно».
Барак уселся на кровать. «Господи, страшно вспомнить, что мы вчера пережили. То же самое я видел на пристани. Огонь охватил корабль с невероятной скоростью, и дым был такой же, черный и удушливый. Но почему они решили разделаться с нами именно таким способом?» — нахмурившись, спросил Барак. «Они могли захватить нас врасплох и заколоть кинжалами. Ведь именно так они поступили с Бетшебой и ее братом. Думаю, преступники хотели показать лорду Кромвелю, что греческий огонь у них в руках», — предположил я.
«Да, похоже, они могут производить его сколько угодно и использовать, когда заблагорассудится.
И они хотят, чтобы лорд Кромвель понял это и сделал соответствующие выводы», — добавил я и пристально взглянул на Джека.
«Барак, я очень вам благодарен. Без вас я бы ни за что не выбрался из горящего дома. В какой-то момент я совершенно оцепенел от страха».
«И я это заметил», — усмехнулся Барак. «И уж думал, придется дать вам хорошего пинка, чтобы заставить спуститься вниз».
«А как вы доставили меня в аптеку?»
«Схватил одну из повозок, которые подвозили на пожар воду, и погрузил туда вас и девушку. Сам не знаю, как мне это удалось. Я чертовски боялся, что нас примут за поджигателей и арестуют, а то и вовсе разорвут на месте. Где нам укрыться, я и понятия не имел, а потом вспомнил, что ваш друг-аптекарь живет поблизости. Через несколько минут мы были уже у него». Я кивнул. Без сомнения, сообразительность Барака спасла нас от ареста. Он улыбнулся, весьма довольный собой.
«А как девушка?» — спросил он.
«Пока жива, но Гай сказал, что спасти ее невозможно.
Вы-то как себя чувствуете?»
Барак нащупал под рубашкой свой талисман и внезапно поморщился от боли.
«Плечо немного обжег, а так ничего».
В двери постучали, и в комнату вошел Гай.
«Девушка проснулась», — негромко сообщил он, переведя взгляд с меня на Барака. «Она хочет поговорить с вами. Думаю, ей совсем немного осталось», — добавил он с сокрушенным вздохом.
«Вы можете встать?» — обратился ко мне Барак.
Я кивнул и, сделав отчаянное усилие, поднялся на ноги, немедленно зайдясь новым приступом кашля. Казалось, каждый мой мускул протестующе заныл. Гай провел нас в маленькую комнату, где лежала Бетшеба. Глаза девушки были закрыты, дышала она часто и прерывисто. Лицо покрывала смертельная бледность, составлявшая разительный контраст с салыми пятнами крови, проступившими сквозь повязку. Гай обтер ей лицо, но волосы по-прежнему оставались липкими от крови. На мгновение я ощутил, что все плывет у меня перед глазами. Я дал ей снадобье, облегчающее боль, — донесся до меня голос Гая. «Она очень слаба». Он бережно тронул Бетшебу за плечо, и ресницы умирающей дрогнули. «Мистрис Грин, я привел их, как вы и просили». Бетшеба устремила на нас неподвижный взгляд. Губы ее шевельнулись, но голос был так слаб, что я не разобрал ни слова. Взяв стул, я опустился рядом с кроватью. Бетшева по-прежнему неотрывно смотрела на меня.
«Они хотели и вас убить», — прошептала она.
«Да,
но им это не удалось. Я хотел рассказать вам, рассказать все и положиться на милосердие лорда Кромвеля. И бедный Джордж хотел того же, но они нас ждали, набросились на нас с мечами. Тот рябой проткнул мне живот».
Лицо Бетшебы исказило страдальческая гримаса. «А потом они оставили нас умирать. И напоследок сказали, что устроят горбатому крючкотвору и его приспешнику красивую смерть». Бетшеба, утомленная разговором, вновь закрыла глаза. «Откуда убийцы узнали, что вы с братом придете в дом Гриствудов?» — мягко спросил я.
«Наверное, им сказала мадам Неллер, больше некому. Ради денег она готова на все.
Если это так, она за это поплатится».
Бетшеба поморщилась от боли и заговорила с лихорадочной поспешностью. «Я хочу рассказать вам то, что узнала от Майкла. Это поможет разыскать убийц».
«Говорите спокойно, не волнуйтесь», — сказал я, растянув губы в ободряющей улыбке. «Теперь вы в полной безопасности».
Последние недели перед смертью Майкла точно подменили. Я видела его, что-то тревожит. Спросила, что с ним творится, и он сказал, что они с братом затеяли одну рискованную авантюру. Сказал, что скоро у них будет много денег. А еще он упомянул о каких-то важных бумагах, которые хранятся у него дома. Он боялся, что эти бумаги похитят.
«Мадам Неллер сообщила нам, что ваш брат пытался отыскать какие-то бумаги в доме Гриствудов».
«Да». Лицо Бетшебы вновь исказилось от боли. «Он думал, если нам удастся найти бумаги, лорд Кромвель отнесется к нам снисходительнее. Но если они там и были, сейчас они превратились в пепел».
«Эти бумаги у меня, Бетшеба. За исключением лишь одного, самого драгоценного листка. Того, где записана некая формула. Об этом Майкл не упоминал?»
«Нет. Он говорил лишь, что боится людей, с которыми работает, боится, что они убьют его. Эти люди что-то замышляли против лорда Кромвеля».
«Но разве... Я думал, они работали на лорда Кромвеля. Граф был очень заинтересован в результатах их деятельности».
«Нет-нет, их замысел был направлен против графа».
Я растерянно посмотрел на Бетшебу. Слова ее привели меня в полное недоумение. Она закашлялась, и тоненькая струйка крови сбежала по ее подбородку. Поморщившись, Бетшеба вновь посмотрела на меня.
«Я должна была в скорости родить. Майкл говорил, что мы убежим все вместе, я, он и его брат. Переберемся в Шотландию или во Францию и начнем жить заново. Но Майкла убили. А прошлой ночью моего ребенка проткнули кинжалом прямо у меня в животе».
Я наклонился и взял ее за руку. Рука была легкая, тоненькая, как птичья лапка.
«Мне очень жаль. Жизни простых людей стоят недорого», — с горечью выдохнула умирающая. «Каждый из нас — это всего лишь пешка в играх богатых и сильных». Она в отчаянии покачала головой и вновь закашлялась. Гай подошел к кровати и бережно взял руку девушки.
«Бетшеба», — ласково окликнул он, — «боюсь, что ваш смертный час недалек. Я удостоен духовного сана и потому могу дать вам последнее напутствие. Готовы ли вы раскаяться в своих грехах и верить в себя милосердию нашего Спасителя?» Умирающая не ответила. Гай крепче сжал ее руку.
«Бетшеба, вскоре вы предстанете перед лицом Творца. Готовы ли вы вступить в Царствие Небесное?»
Девушка по-прежнему молчала. Барак наклонился и попытался нащупать пульс на ее шее. «Она умерла», — тихо проронил он. Гай опустился на колени перед умершей и принялся читать молитву по латыни.
«Чего толку в подобном бормотании?» — резко спросил Барак.
Я взял его за локоть и потянул к дверям. Когда мы вернулись в мою комнату, я в полном изнеможении опустился на кровать.
«Бедная девочка», — процедил Барк.
Простите, если я что-то не то сказал. Мне вовсе не хотелось обижать вашего приятеля Мавра». Он провел рукой по жалким остаткам своих волос. «Но скажите, ради бога, вы поняли, что она там бормотала? Получается, Майкл Гриствуд участвовал в заговоре против лорда Кромвеля?» «Откровенно говоря, совершенно сбит с толку. До сего времени мы полагали, что кто-то похитил формулу, возможно, намереваясь продать ее врагам Англии за границей». «Да, именно так. Хотя вы сомневались в существовании этой самой формулы». «Сомневался. Не скрою. Видимо, злоумышленники рассчитывали обмануть Кромвеля. Но в какой-то момент намерения их перестали совпадать, и между ними начались раздоры». «Но в одном вы можете быть уверены. И мы все можем быть уверены. Греческий огонь действительно существует». Я в досаде сжал кулаки. «И все же, слишком многое до сих пор остается непонятным. Судя по тому, что мы узнали, Токи принимал участие в этом деле с самого начала. Он расспрашивал моряков о польской огненной воде задолго до того, как Гриствуды обратились к лорду Кромвелю. У вас есть этому объяснение? Да и других загадок хватает». Я осекся, потому что в комнату вошел Гай с тазиком и кусочком чистой ткани. В воздухе повисло неловкое молчание. «Я должен перевязать вашу руку, Мэтью», — нарушил молчание Гай. «Вам придется провести здесь хотя бы день, прежде чем вы вернетесь к своим обязанностям». Я вспомнил, что так и не поговорил ни с Билкнепом, ни с Марчмаунтом. «Увы, это невозможно. Мы и так потеряли непростительно много времени. В нашем распоряжении осталось всего 5 дней. Я должен как можно скорее отправиться в Линкольнс-Инн». «Вы можете сильно повредить себе», — покачал головой Гай. «Прошу вас, Гай, перевяжите мне руку, и я пойду». «Я обжег плечо, и оно ужасно болит», — подал голос Барк. «Не могли бы вы посмотреть ожог?» Гай кивнул, и Барк стащил через голову рубашку, обнажив мускулистый торс, испещренный многочисленными шрамами от ножевых ранений. Кожа на обожженном плече покраснела и покрылась волдырями. Осматривая ожог, Гай заметил золотой медальон, висевший на груди Барка. «Можно узнать, что это?» — спросил он. «Старинный иудейский талисман. Во время нашей первой встречи вы верно подметили, что имя у меня еврейское». «Полное название этого талисмана — Мезуза», — сообщил Гай. «Евреи обычно вставляли в него крошечный свиток Торы и вешали на дверях своих домов, дабы привлечь в дом добрых людей. Именно так они делали в Гранаде, в дни моего детства». Судя по удивленному виду Барака, столь глубокая осведомленность произвела на него сильное впечатление. «А я все время думал, зачем эту штуковину вешали на двери? Вы образованный человек, аптекарь. Ой, больно!» Гай смазал ожог каким-то маслом, распространявшим сильный, но довольно приятный запах. Затем он перевязал Барака и, отослав его вниз, занялся моей рукой. Сморщившись от боли, я наблюдал, как он снял старую повязку, обнажив ярко-красную плоть, лишенную кожи. Гай смазал рану тем же самым маслом, что и плечо Барака, и я почувствовал, что жжение немного утихло. «Что это за снадобье?» «Лавандовое масло. Оно обладает смягчающими и увлажняющими качествами, вытягивает жар из ожогов». «Я помню, вы использовали его в Скарнси». Я внимательно посмотрел на Гая. «Гай, сейчас я должен отыскать огонь, жар которого не способны потушить бочки лавандового масла. Мне необходимо поговорить с вами, задать несколько вопросов, на которые только вы можете дать ответ. Речь идет о некоем веществе, ставшем причиной всех этих смертей и разрушений. Как я уже говорил, дело, которым я занимаюсь, связано с алхимией, и поэтому нередко я ощущаю полное свое невежество. Если вы согласитесь выслушать меня, я расскажу вам обо всем. Насколько я понял, если я узнаю вашу тайну, над моей жизнью нависнет опасность». «Нет, ведь о нашем разговоре никто не узнает, но если вы предпочитаете оставаться в неведении, я не буду настаивать». «Вряд ли Кромвель будет доволен, узнав, что вы сообщили о своем расследовании бывшему монаху.
Не случайно вы ждали, пока ваш друг Барак выйдет из комнаты.
Гай, ваши советы так важны для меня, что я готов рискнуть и навлечь на себя гнев Кромвеля.
Пока Гай перевязывал мою руку, я сообщил ему все, что сам знал о греческом огне, начиная с первого разговора с Кромвелем и заканчивая вчерашним пожаром. Друг мой слушал, не проронив ни слова, и лицо его становилось все более серьезным и печальным.
«Вы намерены поймать убийц?» — спросил он наконец.
«Да, на их счету уже 5 жизней. Братья Гриствуд, сторож, Батшеба и ее брат. Вполне вероятно, есть и 6-я жертва, литейщик по имени Лейтон».
«Я помню, вы расспрашивали о литейщиках».
«Мы нашли того, кто был нам нужен, но подоспели слишком поздно и не смогли его спасти. Еще 3 человека вынуждены скрываться, так как в противном случае убийцы незамедлительно с ними разделаются. Я хочу поймать этих мерзавцев и положить конец череде их кровавых деяний».
«Если вам удастся обнаружить формулу греческого огня, вы передадите ее Кромвелю?»
«Да»,
— ответил я после недолгого колебания.
«Мэтью, вы отдаете себе отчет в том, какие страшные разрушения способно произвести это вещество, превратившись в могущественное оружие. С его помощью можно уничтожать целые флотилии. Ими можно сжигать дотла города, как мы убедились прошлой ночью».
«Вы совершенно правы, Гай», — едва слышно произнес я.
Перед моим внутренним взором вновь предстало знакомое видение — огромный корабль, охваченный смертоносным огнем. «Но поймите, если эту формулу не получит Кромвель, она достанется другим. Вполне вероятно, ею завладеют враждебные нам державы и используют ее против Англии».
«А с какой целью они станут использовать оружие против Англии?» — скинув брови, осведомился Гай. «Уж не для того ли, чтобы вернуть эту заблудшую страну в лоно римско-католической церкви?»
Я с опозданием вспомнил, что, в отличие от меня, собеседник мой не является ни англичанином, ни протестантом. Гай погрузился в раздумья.
«Так какие вопросы вы хотели задать мне, Мэтью?» — наконец спросил он.
«Если вы не пожелаете отвечать на эти вопросы, я не буду в претензии», — заметил я. «Но кроме вас просветить мое невежество некому. Мне известно, что бочонок с греческим огнем в течение столетия хранился в монастыре святого Варфоломея. Скорее всего, в период между прошлым октябрем, когда Гриствуды нашли бочонок и документы, и мартом, когда они обратились к Кромвелю, был построен аппарат для метания огня. Я располагаю свидетельствами, подтверждающими это предположение. Более того, используя формулу, братья попытались самостоятельно получить это вещество. Как видно, они понимали, что содержимого бочонка хватит ненадолго».
«Именно так. После того, как Гриствуды сожгли 2 корабля, в бочонке, вероятно, ничего не осталось.
И то, что прошлой ночью при помощи этого вещества был устроен пожар, доказывает, что опыты братьев увенчались успехом».
«Но как они это сделали, Гай? Каким образом алхимики получают новое вещество?»
«Они находят новое соединение 4 основных элементов — земли, воздуха, огня и воды».
«Да, из этих 4 элементов состоит все сущее, но найти новое соединение, в результате которого появится доселе неведомое вещество — сложная задача».
«Не всегда. Например, получить железо, используя для этого минералы, которые Господь сокрыл в земных недрах, не столь уж сложно. А вот получить золото куда труднее. Иначе мы все ели бы золотых тарелок, и этот металл утратил бы всякую ценность».
«А как, по-вашему, насколько трудно произвести греческий огонь?»
«На этот вопрос невозможно ответить, не зная формулы».
«Вы только что упомянули золото и железо», — сказал я, усаживаясь на кровати. «Существуют ископаемые, залежи которых легко обнаружить, подобно залежам железной руды, и существуют редкие минералы, подобные золоту.
Разумеется, это очевидно.
Я ознакомился с трудами, посвященными истории огненного оружия на Востоке. Согласно утверждениям древних авторов, византийцы без труда находили элементы, необходимые для получения воспламеняющейся жидкости. Мне встречались упоминания о том, что римляне также умели производить горючую жидкость. Однако, в отличие от византийцев, они не использовали ее в качестве оружия. Полагаю, в их распоряжении не было некой важной составляющей, благодаря которой горючая жидкость становится греческим огнем. Возможно, гриствуды подыскивали замену этому недостающему веществу, и тут они услышали о польской огненной воде, из-за которой вспыхнул стол в таверне. Вы думаете, при помощи этой огненной воды гриствуды и получили греческий огонь? Спросил Гай, задумчиво потирая подбородок. Я далеко не уверен в этом. Это всего лишь предположение. Из ваших слов я понял, что вместе со своими сообщниками, которые впоследствии от них избавились, братья Гриствуд задумали заговор против Кромвеля.
Да, если верить словам Батшебы. Честно говоря, я совершенно во всем этом запутался.
Гай, многое прояснилось бы, сумея я только отыскать на разрытом монастырском кладбище немного подлинного греческого огня и...
Лицо Гая исказило гримаса отвращения. Осквернение могил — это великий грех.
Да, да, я полностью согласен с вами. Но кладбище в монастыре святого Варфоломея так или иначе будет уничтожено. Если мне все-таки повезет, я добуду греческий огонь. Я рассчитываю на вашу помощь. Вы сможете исследовать его и определить, из каких элементов он состоит?
Я всего лишь аптекарь, а не алхимик.
Уверен? Вы проникли в тайны алхимической науки куда глубже, чем большинство тех, кто именует себя алхимиками.
Гай испустил тяжкий вздох и скрестил руки на груди.
«А для чего вам все это, Мэтью?» — спросил он. «Если мне будет известна природа вещества, я смогу понять, что...»
«Мэтью, не пытайтесь ввести меня в заблуждение», — резко перебил Гай. Вы сами сказали, что в раскрытии тайны греческого огня весьма заинтересован Томас Кромвель. Мой друг широкими шагами пересек комнату, на смуглом лице его застыло суровое выражение, которого я никогда прежде не видел. Наконец он повернулся ко мне.
Если вы найдете этот проклятый огонь и принесете его мне, я, разумеется, попытаюсь выяснить его состав. Но потом я его уничтожу, так и знаете. Отчеканил Гай. «Если вы полагаете, что я открою Кромвелю этот секрет и тем самым дам ему в руки новое смертоносное оружие, вы глубоко ошибаетесь. Разумеется, если мне станут известны факты, которые помогут поймать убийц, я сообщу вам об этом. Я очень сожалею, Мэтью, но это все, чем я могу вам помочь».
«Я понимаю вас, Гай, и с благодарностью приму вашу помощь», — сказал я и протянул руку.
Гай пожал ее, но взгляд его по-прежнему оставался суровым и непреклонным. Святой Георгий из Ниссы как-то сказал, что все науки и искусства, изобретенные человеком, являются попыткой преодолеть смерть, неспешно произнес он. Именно такую цель они и должны преследовать. Изобретения, которые влекут за собой разрушение и гибель, чудовищны и противны самой человеческой природе. Если вы обнаружите формулу, Мэтью, ваш долг ее уничтожить. Этим вы окажете большую услугу миру, где и без того хватает зла.
«Я не могу этого сделать», — покачал я головой. «Я слишком крепко связан с Кромвелем, и я должен помочь своей стране».
«И какое же применение найдут греческому огню Кромвель и король Генрих, люди, которым неведомы ни жалость, ни сострадание? Они и так пролили реки крови. Не сомневайтесь, количество жертв возрастет многократно, когда в их нечестивых руках окажется столь могущественное оружие». В глазах Гая полыхал холодный гнев.
«Мэтью, сейчас все не так, как в Скарнси. Тогда вы тоже были подручным Кромвеля, но ставили перед собой благую цель — изобличить убийц. Теперь Он хочет с вашей помощью получить средства, применение которого грозит человечеству новыми бедствиями и страданиями». После этих слов в комнате повисло тяжелое молчание.
«А ваш молодой друг Барак, как он относится ко всему этому?» — нарушил тишину Гай.
«Он всей душой предан лорду Кромвелю», — проронил я и внимательно посмотрел на Гая. «Так или иначе, о нашем разговоре он не узнает». С тяжким вздохом я растянулся на кровати. «Вы правильно сделали, что попытались меня предостеречь», — сказал я вполголоса. «Признаюсь, мысль о разрушениях, которые повлечет за собой греческий огонь, постоянно приходила мне на ум. Но я гнал ее прочь, потому что цель моя — поймать убийц и найти похищенное. А еще я хочу спасти Элизабет Уэнтворд. Любой ценой. Цена может быть слишком высокой. Но когда настанет время выбора, решать придется вам, Мэтью. Никто, кроме Господа, не имеет права вам советовать».